Молоко на траве. Нас осталось пятеро. Алимов, мы его звали Алим, еще хромал, раненый в ногу. Мы по очереди помогали ему идти. Оно было бы ничего, если бы Ермаков не проваливался. А путь наш лежал через болото, и мы часто останавливались и тащили Ермакова. Отобрали у него махорку, чтобы она не промокла. Курили, заглушая аппетит. Это парадокс. Ничего не жрет, а такая туша, — злился Мирзон. Почему ты не худяешь? Бросьте вы меня, — ныл Ермаков. Не могу я больше. Надо было сказать это раньше, тогда бы мы тебя не тащили. Лежать долго было нельзя. Кружилась голова от дурманного запаха болотных трав. Надо было подниматься и снова брести, опираясь на винтовки. Хорошо, что ночи стояли светлые. Мы шли и ночью. На четвертую ночь выбрались в сухой березняк и увидели огни, услышали голоса. Голоса были женские. Мы подошли ближе. Сперва нам показалось, что это табор. Стояли телеги, плакали ребятишки, говорили по-русски. Это были погорельцы, бабы и старики. Когда мы вышли на свет костра, женщины испугались. Мы стали совсем страшные на этих болотах. Волосы в тени. Гимнастерки, штаны бурые от ржавой воды, морды заросшие. Только винтовки мы держали в порядке. Мы их обматывали тряпками, поднимали над головой, когда лезли в трясину. Понастроили шалашей, загон сделали для свиней. Поставили навесы. Там села дежонка, на сучковатых палках сапоги. Жили наперед, не заглядывая. На столбике под козырьком две иконы. Костры разводили в ямах, рассказывали про свое житье, как запасали картошку, собирали морковь, молодую свеклу. Все собаки из деревни пришли с ними, умницы. Лаять перестали, рычат, а голос не подают. Я сидел между двух женщин. Одна кругленькая, большеротая, хохотливая, другая посерьезней, обе черноволосые. Сидели на краю ямы, костер обгорал от углей. Поднималось тепло, дымок, домашний запах печеного хлеба, на железном листе пекли лепешки. Нас быстро сморило. Уложили меня в шалаше на осеннике, набитом соломой, с подушкой. Над головой текли ходики, не весь как спасенные. Под этот довоенный звук я и заснул блаженным уютным сном. Разбудило меня чье-то прикосновение. Шепотом, горячо дыша над ухом, мне говорилось что-то хорошая, прижималась, гладила под рубахой. Почти наверняка я принял это за сон, одно из прежних юношеских видений. Я не собирался выходить из этого сладкого полусна, но она добилась своего. Горячее ее тело забилось, руки и силы повернули к себе, так что не вырваться, да я и не пытался. Мне нравилось, как она хозяйничала надо мною, шепотно командовала, неслышно вскрикивала, неслышно смеялась. Я все еще играл с собою в сон, но тело брало свое. Господи, какое счастье, — твердила она, — мы бы с тобой каждую ночь. Я позволял ей хозяйничать. Она мечтала, чтобы я остался, не просила, мечтала. Ты молоденький, зачем тебе гибнуть за эту проклятую власть? Я плохо слушал, а оказывается, она говорила, как ее брата раскулачили, выслали. Их тоже грозились, объявили под кулачниками. Хорошо, война помешала. Мужа демобилизовали, и уже пришла похоронка. Слова ее насчет власти поразили меня. Такая в них была убежденность. У нее был свой счет. У меня тоже должен бы быть, но такого не было. Засыпая, я видел, как я колю дрова. Не существует ни старшины, ни полка, может, и Ленинграда нет. Русские ополчения, их ведь собирали из крепостных. Я вольно определяющийся, так называли, я по своей воле пошел. Какое счастливое слово — воля. Она гладила меня. Руки у нее были шершавые и грубые, зато тело нежное и крепкое, и пахло оно, как от шалаш, хвоя, березовый лист. Наутро долго собирались. Накормили лепешками, напоили малиновым чаем. Кормил дед. Рассказывал, что коров от обстрела увели в лес, куда они теперь подевали, шуток знает. Если б деревня уцелела, они бы сами вернулись. Пастушок, видно, сбежал. Надо печки складывать, ночи холодные пойдут, в шалашах не прозимовать. Придет землянки рыть, как на фронте. Деревни не вернутся, там пепелище. Да и стоит она у шоссе, от немцев не укрыться. Я спросил его, насколько он рассчитывает, сколько война продлится. Долго, считал он, сколько земель надо вернуть. Но отдавали-то быстро. Был август 41-го года. Я ни разу еще не подумал о том, сколько может продлиться война, даже в голову не приходило. И никто у нас тогда не задумывался. Мы никогда не говорили об этом. А эти бабы думали. Они знали, что придется зимовать, и надо сложить печи, приготовиться к зиме. Я слушал их впервые и задумался, что же будет с ними и со всеми нами зимой. — А вы куда идете-то? Может, в Питере немцы? — сказала старуха. — Не знаю, — ответил я. — Может быть. Так все равно нам идти надо. А то остались бы, могли бы нам печи сладить. — Нет, — отказался я. — Нам надо идти. — Винтовка, где моя? — Я запрятала, — сказала дочь. — Надо женщинам помочь, — сказал Мирзон. — И т.п. — Сил поднабраться, — сказал Трубников. — Что у нас, увольнительное кончает, что ли? — А где Ермаков? — спросил я. — Ермаков влюбился, чиньте ей самовар, — сказал Трубников. — Может, им дров наколоть, — сказал Мирзон. Я подозрительно взглянул на него, будто он подсмотрел мой сон. Появился дед, они с Алимовым ходили искать коров и не нашли. Может, немец угнал или порезал. Без коров плохо. День был туманный, тихий, где-то скребли сковороду, звякала посуда, рукомойник. Тут было семей с десяток, то, что осталось от колхоза. Висело белье, мать качала подвешенное вместо люльки корыто с ребенком. Ермакова мы нашли под телегой. Он лежал, положив голову на живот красивой бабе в тельняшке. Рядом дымил самовар. На траве лежали чашки, пахло самогоном. — Вот, Таисия, наш ИТР появился, — сказал он, — что означает инженерно-технический работник. — А мы тут с тобой разлагаемся, но выхода нет. Он хотел встать и не мог. — Выпили ничего, — сказала Таисия, — видать, ослаб. — Илья, — позвал Ермаков. Из-за кустов вышел парень, с перевязанной рукой поздоровался. — Раненый? — Было дело. — Дезертир? — Вроде тебя, — огрызнулся он. — Мне в госпиталь надо. — И топал бы, — вмешался Трубников. — Там тебе либо отрубят, либо вылечат и вернут в ряды защитников. Тут, конечно, лафа. — Обслуживай, геройский тыл. Илья рассмеялся. Он не хотел ссориться, он хотел, чтобы и мы тоже остались. Он уже побывал в окружении, потом его крепко помотарили особисты, и тут под островом их опять чисто разбили. Вот он и плутает, ищет партизан. Вмешался дед, сказал, что ежели нам идти, то сейчас, пока туман не согнало. Ермаков простонал. Эх, дед, что ты с нами делаешь? Встал, держа за телегу, побрел куда-то. Похудел наш Ермак, сказал Мирзон. За одну ночь похудел. Вот что может страсть. Ермаков вернулся, неся винтовки, завернутые в рогожу. В железном чайнике у Таисии был самогон. Все отпивали по глотку, только и я приложился надолго. Вытер рот, заговорил хмелее на глазах. — Пролетариат! Бросайте колхозников на произвол! Это как? — разобрали винтовки. — Я бы лично остался, — сказал Трубников. — Да и я бы остался. Хоть на недельку. Подкормиться, избавиться от вшей, ноги болят. И Мирзон остался бы. Илья протянул Трубникову чайник. — Раз остаешься, можно. — Нам сейчас много не надо, — сказал Трубников. — Адреса у тебя нет, Таисия, вот что худо, — сказал Ермаков. — И у меня нету. Какая еще будет полевая почта? Потеряемся мы с тобой. Вот что плохо. Он снял пилотку, поклонился. — Простите нас, дорогие товарищи женщины и дети. А ты, Трубников, и не думай оставаться. Я подошел к тем двум брюнеткам. Они были похожи, вроде как сестры. Не поймешь, какая из них приходила ко мне ночью. — Жалко тебя, — сказала та, что постарше. — Надо отечество защищать, — сказал я тем комсомольским тоном, какой у меня был тогда. Я до сих пор слышу тон, с каким я повторял все принятые тогда вразумления. Отечество! Интересно, что мы имели с этого отечества? Вдруг вскипела она. Голодный трудодень, раскулачивание, похоронки. Нам хуже не будет, — злостью нарастала. Нахрена мне такое отечество? Наверняка я что-то возражал. Не мог тогда примириться с таким мнением. Но при этом они обе были симпатичны. К тому же они дали мне лепешку, завернутую в тряпицу. Лепешка была еще теплая. Прощаясь, мы тоже поклонились. Женщины смотрели на нас сухими глазами, хмуро. Таисия протянула Саше Ермакову его сапоги. Они блестели, смазанные жиром. Ермаков помотал головой. — Не возьму! — он притопнул босой ногой. — Я привыкший. — Обуйся, — сказал я. — Нам еще топать и топать. Он упрямо помотал головой. — Обуй! — повторил я. — Дитя природы! — Ермаков обнял меня за плечи. — Ладно, тогда им шинель оставлю. Им зимовать, а нам воевать. Мы ничего еще не знали тогда про блокаду, про страшные морозы первой военной зимы. Прощаясь, они перекрестили нас. Не дойдя до шоссе, мы пересекли их погорелую деревню. От нее остались русские печи. Они высились, широкие, могучие памятники среди черной выжженной земли. Сохранилась околица, кусок изгороди с воротами, закрытыми на веревочное кольцо. По шоссе ехали машины с немцами. Солдаты распевали песни. Лежали в кустах. Туман еще не сошел, и машины ехали медленно, включив фары. Мы видели их издали, и, выждав перерыв, проскочили шоссе. За прудами паслись коровы. Они увидели нас, пошли навстречу. С десяток коров и молодой бурый бычок подошли, мыча и толкаясь. — Недоенные, — сказал Ермаков. — Молоко горит, страшное дело. Он потрогал ссохшие соски, сходил за водой, из котелка стал ловко обмывать вымя беломордой пеструхи. Корова вздрогнула, замычала, но стояла покорно. Вскоре мы наладились к дойке. Ермаков, что-то приговаривая, поглаживал, готовил коров к дойке. Тихонько, оттягивая, обеими руками учил он, и по очереди. Сперва доили в котелки, выпивали. Потом куда? Ермаков скомандовал на землю. Мы стали доить прямо на землю. Молоко лилось нам на сапоги, на траву. Зеленая щетина торчала из белых парных луж. Наверное, это их коровы? Наверное. Ермаков предложил отвезти им скотину. Мирзон вызвался смотаться в деревню. Привезти сюда ребятишек, будет быстрее и надежней. Опять переправляться через шоссе. Туда и назад, да еще дорога, это волынка почти до вечера. А в темноте мы через здешние болота идти не можем, мы обсудили и отказались. Жаль, скотинка пропадет. И детишки, — сказал Ермаков. Он выбрал себе удобную роль жалельщика. Знаешь, что раз такой страдали, командуй. Он руками замахал. Он, видите ли, не способен командовать, его талант подчиняться, исполнять. Он солдат Швейк, будет сделано, рад стараться. Никто из них не рвался в начальство. Разговор с теми двумя бабами не давал мне покоя. Надо было дать им отпор. Какой? И опровергнуть? Честно говоря, я не мог этого отпора найти, чтобы сразить. Поодаль пропел петух. Эта деревня была цела. Стояли серые избы, крытые где дранкой, где соломой. Плетни, песчаные немощенные улицы. Все покосилось, обветшало. Наверное, все это так же выглядело и 100, и 200 лет назад, и при Радище, как он писал. И оглянулся окрест, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Кажется так. Боже мой! Я словно заново увидел бедность нашей жизни, замшелый сруб колодца, всклокоченный сток сена. Ничего не добились, ни революция, ни колхозы, ни раскулачивание. Те две бабы лучше меня понимали несправедливость нашей жизни. Поле ржи, тощие в проплешинах, синие пятна васильков. Показался горелый лес, голые обугленные стволы. Не поймешь, что здесь было, березы. Сосны, может быть, ельник. Все черно, зола шелестит под ногами. Витает невесомая копоть, липнет к потному лицу. Подлесок весь выгорел. Лес опустел, засквозил, ни клочка зелени. Все черно, мрачно. Верхушки и деревьев были снесены снарядами. Лес был убит.